11. Суета перед турниром. В академии, приходя в себя после каникул, занялся я анализом своего последнего года, последствий и перспектив, и пришел к выводу. Выходит, у меня все довольно удачно. Нет, но всякие старые пердуны, которые считают меня молокососом, конечно, дурачье, и вообще их слишком много. Вот сколько их есть, столько и слишком. Но в остальном на редкость неплохо получилось. Дела у рода даже на текущий момент, когда наша пятерка в Академии, значительно лучше, чем при Хьельме. И не только из-за его отсутствия, а даже банально по деньгам. Выкуп за вооруженные силы от врагов рода и за Инвиктуса стали исправно выплачивать. При этом ценник я сознательно поставил по возможному минимуму, что дало плоды в виде обращений от вражеских родов. И они не матерились, ни прямо, ни аристократически. Это когда тебя нахер посылают сильно обходным маршрутом. Вроде кажется и мелочь, но если сравнить с потоками брани разной степени нецензурности в редких переговорах с Хьельмом – показатель. То есть два рода пусть и понесли некоторый финансовый ущерб, но ругаться, символически блокируя дальнейшее возможное общение, не стали. Целоваться в разные места мы с ними вряд ли начнем, но возможность разойтись бортами, а в перспективе просто не замечать друг друга, замаячила. Капра… ну там ожидаемо. Пухленький лысоватый дядька, ответивший на предложение выкупа, посрамил Хлою в плане скорости речи, ругаясь как пулемет. Даже замедлить пришлось. Арвинг, Марии, да и Ари просто не воспринимали на слух его трескотню. Высоким голосом 5 минут матерился, грязно ругался, краснел, глаза пучил, сулил нам погибель неминучую. Правда, я одного не понял. Всякие глупые матершинники обычно говорят «мать твою», а этот дядька патетично, и, кстати, не так быстро, как остальная часть речи, вопил «мать мою». Может, даже и не ругань, а, например, заботиться о личной жизни своей матушки, черт знает. И такое возможно. Ну а в каждом, даже самом гадком человеке, можно найти что-то хорошее, как минимум трофеи. Ну да ладно. Суть в том, что хоть ценник по минимуму, но выкуп за 10 инвиктусов, гвардейские силы и прочее вывели баланс родового бюджета в ощутимый плюс. Ни богатство, ни сметное по родовым меркам, но потраченные на выкуп Маккенси и оплату помощи стальных средств перекрыло с ощутимым плюсом. Правда, в планировании бюджета я столкнулся с, в общем-то, ожидаемой, но неприятной вещью. Большие корабли и пушки – это дорого. Не только купить, построить, тут все понятно, а именно содержать, просто иметь. Постоянные траты на техобслуживание, вечный ремонт. А у больших кораблей состояние ремонта длится все время их существования. Меняется только приставка, текущий там или капитальный. Ну и экипаж, переучивание части гвардейцев, найм специалистов, исполняющих обязанности офицеров. Временно, как понятно, никто наемнику офицерское место в родовом корабле не доверит. До момента, пока свои научатся. В общем, дорого, чтоб его, хотя и не разоряет род, а в перспективе вообще принесет прибыли. Но перспектива дальняя от траты сейчас. И вот вместо того, чтобы просто радоваться последним каникулярным денькам, я сидел и ломал голову и вычислители, как бы денежки надыбать. Опять же, вроде все и хорошо, но может быть гораздо лучше. У меня вот просто замечательный план, составленный с Хлоей. Направляем рам в систему, богатую астероидами с полезными ископаемыми, но не связанную сетью космонавигации с Империей. Мертвый и удаленный мир. Там начинается добыча и постройка жилой и перерабатывающей станции, и годика через 3 род имеет приток средств и материалов не меньше, чем с пульсирующей системы. При этом обучение экипажа происходит параллельно с освоением системы, но и безопасность там не лишняя, а просто необходимая. Завалится в систему какой-нибудь крейсер Капра, да и порушит все, если рама не будет. Есть ряд особенностей. Ну, например, что из этой номерной системы добыча будет идти 2 года до Ульвиюла в обычном пространстве, ну не линкоры же за металлами гонять, и без того на перерабатывающее и обогащающее оборудование немаленькие траты. Но это все терпимо и решает вопрос увеличения численности рода, точнее финансового обеспечения этого увеличения. Но деньги на закупки перерабатывающего оборудования просто не было, и в ближайшие 2 лет не будет. Рядом со мной сидела Хлоя, тоже голову ломала, и ни черта у нас не выходило. Или выжимать из населения больше денег, чего нельзя делать категорически, или копить 2 лет. Только рама эти 2 лет будет жрать деньги, как планетарный межзвездный подавитель. И ничего полезного, перспективного не приносить, что раздражает и даже как-то обидно. Хоть и вправду завоевывай что-то, чтоб корабль не простаивал. М-да. Но как мы голову не ломали, никак у нас найти денег не выходило, разве что кредитоваться, так это вообще задница. Империя денег даст, но процент совершенно жуткий, хоть и честно озвученный. А с корпорациями только дурак будет связываться. Там внешний процент небольшой, но всякие пункты, подпункты, условия и всякое такое. В общем, если с кредитом от имперского банка мы через 5 лет выходим в ноль, что просто бессмысленно, проще подождать и скопить, как бы простой не раздражал, то с кредитом от какой-нибудь межзвездной корпорации мы мало того, что лет 10 будем рассчитываться, так еще и куча благоприятствующих договоров, то есть неконкурентное преимущество товарам и услугам, выдавшей кредит корпорации на контролируемые родом территории. В общем, не вариант, такие кредиты только дурачье берет. В общем, сидим мы с Хлоей печальные, путь не находится. Вроде это и не страшно, но обидно, как ни крути. И тут входит к нам в кабинет Кудряшка. То ли я ей понадобился, то ли Хлоя, а то мы с завтрака сидим, головы и вычислители ломаем, без пользы при том. Но про свои дела она, похоже, забыла, посмотрев на наши скорбные физиономии, и поинтересовалась, а что у нас случилось-то? «Да с деньгами проблема», — ответил я, «ну не скрывать же».
«Скорее со сроками», — затараторила, в общем-то, верно Веснушка. «Деньги-то есть, а чуть и будут, но появляются области неэффективного простоя и неиспользования активов. Это не страшно, но довольно обидно. Вот мы и расстраиваемся».
«А посмотреть можно?» — заинтересовалась Арвинг. «Посмотри», — не стал отказывать я. «Ну а чего на девчонку срываться? Нет, хотелось, конечно, рявкнуть, что, мол, чего смотреть, ничего не поймешь и всякие прочие глупости. Но, во-первых, поймет, родовое образование не хухры-мухры. А во-вторых, рявкать на окружающих из-за собственной блажи – самый надежный способ стать старопердунистым дурачьем. И вдруг, после нескольких вопросов, Арвинг тыкает в часть графика, обозначающего отток на заводе дронов.
«А эти ресурсы куда направляются?»
«На завод дронов, но скоро прекратят», — указал я на обрыв поставок. «Роттерн дронами заполнен с запасом, а вне Роттерна они практически бесполезны, не стоят ресурсов на них потраченных».
«А он только дроны производит?» — продолжала допытываться Кудряшка.
«Угу», — кивнул я. «Так-то отличное производство полного цикла, но управляющие вычислители опечатаны имперской печатью и печатью вулканистов, только дроны».
«А запчасти?» — захлопала глазами Арвинг.
Посмотрел я Хлое в глаза, увидел там точно такое же желание, как было и у меня, побиться головой об стену. Потому что идея использовать заводик логично, появилась давно. Но программы производства вшиты, ну а поменять печати. Так что с точки зрения доходов мы с Веснушкой рассматривали дронный заводик как убыток или ноль, если простаивает. И просто не стали копаться в таких моментах. А по логике, сменные запчасти заводик производить должен. Это логично вообще-то. А запчасти — это те же двигатели, узлы. И, например, да те же ракеты можно делать. Мощные, маневренные, с минимальными тратами на производство, хотя и сборка нужна отдельно. Проверили, перепроверили, есть программа производства запасных частей. Неявная, прописана в служебных разделах, но есть. «Умница», — похвалил я и одобрил действием Кудряшку. А сам себе мысленно по шеям дал. Мог не со скорбной мордой сидеть, а искать путь. И вполне бы этот путь нашелся, но вот не слишком я люблю постоянно искать пути. Вот и использую только при крайней необходимости. А не помешает. И вообще. Не всегда, но время от времени даже в бытовых, ну а никак иначе этот момент с доходами и заводиком не назовешь моментах, нужно и полезно. Кудряшкина идея была принята к исполнению. Басилдер, завывая в сетке не хуже Эмика насчет того, что опять заниматься какой-то ерундой, все же взялась открыть производство-сборку, особенно когда ей на пальцах объяснили, что это для ее разлюбезных обитателей маточных репликаторов делается вообще-то. Ну и готовились потихоньку к новому учебному году. Тому же Ари составили максимально плотный график занятий. Ну раз уж ему в любом случае год в академии учиться, так хоть с пользой. Ну а то, что дядька смотрел на нас с Хлоей, составляющих этот график глазами больного щенка, это он от разлуки с Басилдер. Ну или выражение лица у него такое, когда он очень благодарен. И такое может быть. Встретились с Себом и Гиллой, как и с прибывшим Олафом. Вот тоже возникло чисто человеческое, но довольно печальное. Вообще нормальная, но мне захотелось попечалиться вещь. В начале своего обучения я с в натуре графом очень плотно общался, фактически неразлучны были. А теперь общие интересы, перекидываемся шутками. Да и в турнире он с Гиллой участвует, но... не то. В общем, если подумать, понятно. У парня своя жизнь, у меня своя. И немалая часть его времени, потраченного на меня, инвестиция в привлечь в рот пилота с Инвиктусом. Не полностью так, конечно. Себастьян неплохой парень. Но в немалой степени и так, на что некоторое отстранение прямо указывает. Ну или он завидует мне со страшной силой, что у него одна Гилла, а у меня много классных девчонок. Последнее предположение, возможно и соответствующее истине, кстати говоря,
Мне как подняло настроение, так и смирило с некоторым отдалением приятеля. Да и прямо скажем, без него дел хватало. Например, фан-клуб «Безмолвного принца». Эти страшные девицы как-то узнали о величайшей победе в Роттерне. Точнее, как понятно, выкупаемые пилоты и всякое такое. Кто-то проговорился знакомому, СБ прощёлкало клювом, а через сутки все рода субсектора в курсе. Но, как понятно, без деталей, которые додумывались. Причем некоторыми дамочками так, что безмолвный принц, голыми руками разрывающий двигательный отсек планетарному подавителю класса «Тяжелый линкор», звучало скорее как замалчивание великих подвигов. В общем, вместо дуэлей я обзавелся новой головной болью. Девицы, отлавливающие меня в темных уголках со словами «О, безмолвный принц, возьмите меня всю, везде, я вся ваша», это чтоб его дословная цитата, и ведь ладно бы по одной, там можно изящно соврать или не очень о занятости и свалить. Так вовчими группами охотились маньячки такие. Хотя было у меня подозрение, что для девиц это в некоторой степени игра. Ну, потому что понятно, связать со мной жизнь им ни рот не позволит, ни собственные мозги. А они там точно были. Хотя фанатки этот компрометирующий момент тщательно скрывали. А вот потрахаться сексом с этим душкой безмолвным, вроде как на памяти для галочки, вполне цель и развлечение. Только им развлечение, а мне огорчение, блин. Девчонок не привлечешь, с использованием летального оружия не отобьешься. Так и до кровной мести от их родов можно доотбиваться. Даже Мари с собой не возьмешь, она же прибьет дурынт насмерть. Она такая, я знаю, проверял. Засадные фанатки на моих супруг не накидывались, ну и при них не приставали, что очень весомо подтверждало игровой момент с их желанием поиметь, ну в смысле быть поиметыми мной. Но я нашел в этом пользу. Этакая тренировка, как в физическом, так и в общительно-аристократическом плане. Не отловиться в темном уголке, но и смыться. Если попался, ни с визгом не дамся, а с каким-нибудь «простите, сударыни, дела не ждут» или типа того. Вроде и выходило, хотя и раздражало временами. А временами веселило. Причем и моих девчонок, которые стребовали с меня записи броскома и смотрели на эти побегушки, как на какой-то голый сериал. Ну и начался потихоньку учебный год. Магистр поревел приветственную речь, мы стали активно записываться. Педаль у нас, к счастью, был новый. А то обугленные кости, да еще и злобного дурака, немного перебор в качестве организатора учебного времени, даже для нашей веселой семейки. И вот в первые же дни обнаружился такой небезынтересный факт. За время каникул преподавательский состав значительно поменялся. Лекторы остались на месте, а вот мастера-наставники поменялись в половине случаев. В основном вместо боевитых, типа еще в прошлом году ушедшего Теодора, приходили совсем ветеранистые ветераны, а то и теоретики. Мария, как слушатель уже третьего года, уверяла, что такой ротации с первого на второй у нее не было. Более того, в начале второго года ее обучения вообще никаких замен ни лекторов, ни мастеров-наставников не было. Все это было, ну скажем так, настораживающе, однако никаких нехороших новостей Гола не принесло, да и в сети никаких панических воплей не наблюдалось. А судя по уходу Теодора, гипотетическое «хреново» началось полгода назад. И, возможно, уход преподавателей связан не с тем, что происходит в голову, а с нападением Гелиота. Ну, я не знаю, этакая массовая реакция, мы еще ого-го. Не слишком вероятный вариант, но других объяснений не наблюдалось. Отчитываться перед нами слуги Академии не желали. Так что решили мы считать именно так. А еще в процессе наблюдения за Ари всплыл довольно неприятный момент. Дело в том, что у нас, похоже, освободится Инвиктус Клока, который сейчас в определенном смысле сжигает себя в Одаллегере. Его выбор, да и скорее правильный, если подумать. Год жизни, осознающим себя разумным, или пять невменяемой развалиной. Но при всем при этом старик, похоже, помрет. А это Инвиктус, который не больше чем через год должен быть в Академии или саморазрушиться. Терять машину роду категорически нельзя, но даже самые старшие из детей рода, Вилли и Вё, никак не успеют подрасти достаточно, чтобы занять место пилота. Это еще я рассчитываю на то, что старик проживет 6 лет, и ведь совершенно не факт, что так будет. Может и 3 года прожить, например. И ехидно хихикая помереть, завещав Яаца самим. У Ульверов такое практикуется, по собственному опыту знаю. Но все это интересно, тревожно, неприятно. Но не своевременно, потому что у нас турнир, и первый бой нашей команде предстоял через 10 дней после начала занятий. Так что через 3 дня после первого дня наша команда каждый вечер проводила ВР, тренируясь и восстанавливая забытые некоторыми в натуре графами навыки. А помимо тренировки, я очень серьезно и напряженно искал пути, как нас могут победить. Как и Хлоя, кстати говоря. Потому что в то, что противники лопухи выйдут исключительно ради того, чтобы мы могли покрасоваться, может поверить только дурачье. А так, точно думали, прикидывали, но и искали пути, как нас победить. Так что просто не будет, но это и интересно, если разобраться.